дорогие радиослушатели, в эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях отец Александр Сантарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И темой нашей сегодняшней беседы является первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, и основной темой этой главы является любовь. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Стих 2. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все умение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы». Но тогда... Ну вот в нашей реальной жизни все олигархи, это элита, они могут себе с помощью денег все позволить. Буквально, так скажем, даже горы переставлять, можно так сказать. И почему же получается, что они ничто?
Ну, здесь показано взгляд со стороны Господа, со стороны вечности. С точки зрения нашей жизни, конечно, кажется, что они короли, как попы земли, такие самые важные люди. Вот. Но реально оказывается, что когда мы придем все в Царство Небесное, мы увидим, кто на самом деле кем является и кто из себя что представляет. Так вот, там, в другой области, в другом взгляде, во взгляде Господа на этот мир, эти олигархи, если они не имеют любви, если они никак не милосердствуют, не помогают ближним, не занимаются такой серьезной благотворительностью, то получается, что они просто делают какие-то такие впечатляющие вещи только для человека, только они имеют только земное измерение. Поэтому они самые несчастные люди, если они так живут.
Но ведь многие олигархи, я знаю, там певцы, актеры, еще многие, они занимаются благотворительностью, но не из-за любви, а из-за того, что это сейчас модно даже так. Mm-hmm. Люди, которые имеют денег, они не в большой мере, а в маленькой, конечно, но все равно же ждут деньги, чтобы показать, что вот они как бы, от них что-то зависит. Но это же получается не от любви.
Конечно, это может быть из-за пиара, из-за еще каких-то вещей, чтобы имидж свой улучшить. Согласен. Вот, хотя и здесь еще вопрос именно, как, что они могут сделать с помощью своих даров, талантов, они столько могут сделать, столько могут исправить на нашей земле каких-то неправильных вещей. И, к сожалению, согласен с вами, многие делают это не по любви. Хотя мы не знаем сердце человеческое. Мы не можем знать, кто делает по любви, а кто делает не по любви. Это Господь только знает. И поэтому Господь и покажет потом, как, что. И каждого покажет, кто делает по любви, а кто делает не по любви. Хотя вот есть, например, такая актриса, как Чулпан Хаматова, которая, ну, хочется верить, и видно. Даже очевидно, я бы сказал, что как-то она делает, потому что неравнодушна. Что она действительно спасает детей. И для нее это дело жизни стало. Не ее актерство, а спасение детей. Вот, собственно говоря, здесь показано на этом примере, кто как и чем живет.
Только вот почему-то хоть эти олигархи жертвуют денег, все равно без производства страна меньше не становится.
Где они становятся?
В той же самой России.
Они здесь и не жертвуют. В том-то все дело, что в России мало кто жертвует денег. Это одна из таких больших проблем. Русский человек в наше время совершенно не жертвует. И не думает о ближнем. Живет, как правило, своей жизнью сытой. И если бы как-то в обществе, в сознании общественном, это действительно было важным, даже модным, мы бы сказали, но этого нет. По статистике, только 5% наших сограждан, только 5% помогали деньгами ближним. Так вот. Это очень страшная статистика. И она говорит как раз-таки о том, что если нет любви в обществе, если любовь разрушена, то нет и такой жертвенности, нет культуры. Все разрушается. Все идет к завершению. И если мы сейчас не покаемся, наш народ, все мы вместе, не найдем правильным и правильно не выразим новые отношения друг к другу, основанные на любви, основанные на доверии, на взаимопомощи, на соборности, как это было всегда в России, особенно когда Россия была православной страной, то нас ждет серьезное потрясение.
Я встречал несколько таких людей, которые на основе слов, где-то вот говорят из Священного Писания, сказано, что я не раз по городу даже эти слова встречал, что вот жертвуя деньги на добрые дела, они к тебе возвратятся в несколько крат больше размерах. И я встречал вот людей, которые говорят, например, мы жалеем человека, который стоит на улице и просит подаяние. Если просто от чистого сердца, то мы бы им дали, например, 20 рублей. Но следуя заповеди вот жертвы, мы им даем больше, но они почему-то к нам не возвращаются и начинают сомневаться в вере.
Не возвращается что?
Не возвращаются деньги, которые они в большей мере жертвуют. Например, вместо 20 рублей, они 500 рублей. Да, Тусков?
Ну, дело все в том, что, как Господь говорил, всякому просящему дай, но что дать просящему? То, что ему потребно, то, что действительно ему пойдет на пользу, а не то, что пойдет на удовлетворение его страстей. В данном случае, если люди так поступают, они, как правило, жертвуют на страсти человека, а не на то, чтобы его спасти. И поэтому в истории церкви всегда существовали такие организации, которые не просто помогают человеку, а помогают решить человеку проблему. Если говорить вот о бомже, например, то, конечно, можно ему дать хлеб, там, поесть, чтобы он напитал и не умер, чтобы у него было время для покаяния дальше. Вот. Но просто так давать деньги ему, конечно, оно в итоге приведет к тому, что он напьется. И просто будет потакать страсти своей. Поэтому, конечно, благотворительность, умение делать добрые дела – это целый пласт культуры, которому нужно учиться. Это не просто у тебя есть деньги, взял и отдал, куда захотел. Нужно уметь отдать. Нужно знать, куда отдаешь, чтобы оно действительно вернулось. Как говорил Господь, кто оставил и пошел за мной, он говорил это апостолу Петру, тот в этой жизни обретет себе во сто крат больше братьев и сестер, а в жизни будущей – жизнь вечная. И вот надо пойти за Господом, а не за какой-то своей идеей или за какой-то своей фантазией. Вот когда человек идет за Господом, за Христом, и на этом пути он исполняет волю Божию, он исполняет служение, то совсем все по-другому складывается. И возвращает-то Господь ему не деньгами обратно, а возвращает чем-то более ценным, всегда более важным. Человеку возвращает он спасение и любовь.
Я вот слышал, многие даже церковные иерархии говорили на данную тему, вот, например, подаяние ближнему, в том числе бездомному, про деньги, что люди задавали вопросы, вот, например, я подам ему деньги, а он пойдет их и пробьет. И есть даже такое мнение, вот, например, тоже я слышал, то есть подозрение, что не важно, куда пойдут эти деньги, важно то, что ты даешь эти деньги человеку, который нуждается. А то, что он пойдет пропьет эти деньги или там доллар себе купит, это уже не твоя забота.
Ну вот я и говорю, что такая позиция, она является не христианской. Наша забота. Потому что то, что если мы делаем доброе дело, мы в ответственности за то доброе дело, которое мы сделали. Просто в данном случае человек, который так дает деньги, просто так, не вникая в суть проблемы, он просто успокаивает свою совесть. Дает и все, лишь бы от него отстали. Вот идет попрошайка, просит его, ему, чтобы совесть свою успокоить, он дает ему денежку какую-то, и все. Вот. И это не будет решением проблемы. Не, в каком-то случае, конечно, он может помочь человеку. Человек действительно, может быть, голодает, пойдет купит себе, поест. И чаще всего так и бывает. Вот. Но не это должно быть ключевым в нашей благотворительности, о чем я и говорю. Что любовь, она поступает мудро. Вот дальше надо прочитать просто, как любовь поступает. Что если мы поступаем по любви, она поступает правильно. Вот смотрите, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносит, не гордится. Вот. А дальше седьмой. Все покрывает, всему верует, всего надеется. Любовь никогда не перестает. А вот еще. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Вот эти все вещи, которые мы присоединяем к слову «любовь», вернее, апостол Павел, они помогают нам поступать мудро. И вот дальше очень хорошо сказано. 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». И вот стать мужем – это значит стать ответственным человеком. Кто такой муж в Священном Писании? Тот, кто умеет отвечать за каждое свое дело, за каждое свое слово. И в данном случае такой тот пример, который вы привели, это поступок по-младенчески. Ну, конечно, для младенцев это позволительно. Но человеку нужно вырасти и стать мужем, а муж – это тот человек, который берет ответственность и начинает ее нести. И в этой ответственности человек развивается и становится ближе к Богу.
В 3 стихе: «Если я раздам все имение мое, дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Как же тогда евангельские слова «нет больше той любви, как если положишь душу свою за други своя»? Бывают такие моменты, когда чисто случайно получается спасти совершенно случайного человека, который видишь первый раз, никогда не знал и не любил, и при этом человек, который спасает, он погибает. И неужели этот человек не становится героем и не спасется? Хотя любви в данном случае у него не было, просто, так сказать, даже некоторые говорят, инстинкт самосохранения или сохранения, когда человек погибает.
Откуда мы знаем, что не было любви? А?
Ну, часто бывает такое, что просто идешь и просто случайно увидел.
Это не бывает так, ничего просто. Для этого нужно... Была прошлая жизнь наша, которая нас вела. И то, что с человеком произошло, вот, оно имеет свое значение в промысле Божьем. И оно не просто так произошло. Там вот это важный момент. Оно не просто случилось, оно было допущено Богом по его промыслу. А значит, человек находится в промысле Божьем. И поэтому говорить, есть у него любовь или нет, мы не можем. Вообще мы ни про кого не можем сказать, есть у кого любовь или нет. Только сами можем каяться, если чувствуем, что ее не хватает. Вот, поэтому здесь такой момент, нужно быть трезвым и рассудителем.
Иногда бывает такое, что бывает нападение на веру со стороны других конфессий. Например, в школе, когда учатся там армяне или азербайджанцы, у них, конечно, мусульманство. А вот ты учишься в классе православный, и на тебя начинаются нападки. То некоторые советуют не всегда открыто исповедовать свою веру. Почему? Ведь наоборот, если получается, ты будешь исповедовать свою веру, то ты будешь стоять в вере, и даже если ты пострадаешь, опять же, по этим евангельским словам, стояние в вере, можно спастись.
Нужно не выпячивать свою веру. Православным свойственна религиозная скромность. Веру свою не выпячиваем, но и ее и не скрываем. То есть, если нас спрашивают, мы должны засвидетельствовать о своей любви к Богу. Проблема в другом, что мы не можем исповедовать часто Бога правильно, исповедовать так, чтобы это было во славу Божию. Иногда хочется сказать, чтобы лучше уж ничего не говорили, чем то, как говорят, что людей только отпугивает. Вот, а когда человек исповедует правильно, когда он с исповеданием соединяет любовь свою к человеку, то ничего такого не произойдет.
Иногда бывают вот такие случаи, когда в храме, так называемой, ну, слишком усердные бабушки при входе в храм видят людей, которые не по церковным канонам одеты. Одеты не по церковным канонам, и они начинают к ним бросаться и говорить, что вот так нельзя в храме, там, переоденьтесь или выйдите. С одной стороны, конечно, это плохо, но с другой, они же пытаются показать человеку, что это, что они неправильно одеты. И то есть уже, получается, спасают людей.
Почему спасают? Если они грубят, то как они спасают? Дело все в том, что одежда – важный момент. Да, хотел сказать, что еще человек должен себя так вести, так быть одетым. Как говорил Чехов, все в человеке должно быть прекрасно. И душа, и ум, и одежда. И вот в данном случае христианин тоже должен, призван Богом, Богом свидетельствовать этому миру о вот этих прекрасных вещах в своей жизни. И если эти бабушки поступают некорректно, ну, не только бабушки вообще, если мы в церкви, то к каждому относится не только к бабушкам, которым, ну, по разным причинам это происходило, оно имеет свое объяснение. Вот. Но здесь и к нам это относится, если мы поступаем как-то некорректно по отношению к людям, недостойно поступаем, то, конечно, мы не спасаем такого человека, мы его только губим. И в этом случае нужно знать, что есть одежда, которая, ну, является формой какой-то, а есть сердце у человека. И в первую очередь мы должны обращаться к сердцу человека. И уже после того, как мы обратились к сердцу, когда установилось доверие, уже после этого можно говорить про какую-то одежду. Пока доверие не установилось, пока нет взаимопонимания, о какой одежде может идти речь. Конечно, он развернется и уйдет. Поэтому здесь нужно быть хитрыми и мудрыми, как завещал нам Господь.
Вы раньше перечислили такие, так сказать, свойства любви, которые здесь говорится в стихах, что она там долготерпит, милосердствует и тому подобное. Но бывает же такое, что люди женятся по любви именно чистой, но не из того, что вот у них там, сказать, есть у этой любви вот эти вот свойства. А может быть, человек... Конечно, у всякого человека свои и недостатки, и, так скажем, тараканы. Вот, он может быть очень раздражительным, но в какой-то сфере он там или, например, скромен, или ну просто вообще взял и понравился человеку, полюбил он его. В таком случае получится, что вроде бы они и любят друг друга, но в таком случае может быть так, что эти свойства... Но в таком случае может быть так, что та любовь, которая у этих двоих людей, там, и у большинства, она не соответствует тем свойствам, которые перечислил апостол Павел.
Ну, просто это не является любовью. Это можно назвать влюбленностью, это можно назвать различными там чувственной любовью, но это, собственно говоря, не любовь. Вот, поэтому не случайно на греческом языке несколько слов, которые... Несколько слов, которые переводятся на русский язык словом «любовь». И только одна любовь, вот та, собственно, подлинная любовь, вот которая здесь и представлена, это любовь божественная, та любовь, которую любит нас Господь. И это любовь, которую нужно созидать. Это та любовь, которая связывается с нашими усилиями, с нашим деланием по жизни. А все остальные типы любви, которые вот вы привели только что, это просто не требует от человека каких-то затрат. Они просто приходят, вот влюбился человек и влюбился, и все. И он этим живет, даже часто балдеет от этого, извиняюсь за такое слово, но по-другому не назовешь. Человек испытывает эйфорию, испытывает какой-то вот такой полет, возвышенность, потому что вот с ним произошла эта влюбленность. Никаких сил он не прикладывает к тому, чтобы влюбиться. А любовь подлинная, та любовь, которую и мы и должны созидать, и та любовь, которая нас никогда не подведет. Влюбленность подведет. Она пройдет, или влюбишься не в того. С ней опасно шутить с влюбленностью. Лучше вообще не влюбляться, если есть такая возможность. А сразу начинать любить правильной, той любовью, которую Господь нам открывает. Заповедь Нового Завета какая? Любите друг друга, как и я возлюбил вас. Не просто любите друг друга, как вам вздумается, как вам захочется, а именно так, как я возлюбил вас, говорит Господь. Все остальное является, нельзя назвать по большому счету любовью. Она может дополнить любовь подлинную. Влюбленность может дополнить любовь подлинную. Дружба может наполнить любовь. Там, и так далее. Но это не должно быть любовью.
Как тогда различить подлинную любовь и ту же самую влюбленность?
Подлинная любовь нас соединена с Господом. Она всегда жертвенная. И не просто жертвенная. Здесь тоже важный критерий жертвенности. Ради чего мы жертвуем. И по какой причине мы жертвуем. Жертвенная любовь, евангельская жертвенная любовь, так скажем, это та любовь, жертва которой направлена на спасение ближнего. Вот пример. Муж и жена. Вот. Если они любят друг друга жертвенной любовью, правильной жертвенной любовью, божественной, то они будут поступать так, чтобы каждый ближний был спасен. Вот, например, если муж сидит около телевизора, его поглотил Бермудский треугольник, телевизор, холодильник, туалет, то жена, вот в каком случае она будет его любить, если она тоже рядом с ним сядет и тоже утонет в этом Бермудском треугольнике? Или если она найдет все способы, чтобы вытащить его из этого Бермудского треугольника. Второй случай, правильно? Будет, собственно говоря, подлинным являться. Но так к тому человеку, которого вытаскивает из Бермудского треугольника, которого спасает, так не будет касаться. Он будет думать, вот она меня не любит, вот она меня заставляет, вот она мне то-то говорит, то-то говорит. А на самом деле это и есть любовь. Любовь – это наши усилия, направленные для того, чтобы спасти ближнего. Направленные для того, чтобы спасти ближнего. Но при этом не без его воли, не бесчинствуя, не ища своего. Не для себя мы спасаем ближнего, а для Господа. И вот подлинная христианская любовь между супругами заключается в том, что муж и жена друг друга спасают. И в этом случае их любовь и приводит их к спасению. Именно такая любовь приводит их к спасению.
Но бывает же такое, что люди вроде бы, так скажем, вот, если обозначить словом влюбленность, вроде бы влюбились вот именно не по чистой любви, а вот по этой вот. Любили друг друга, а потом женились и живут всю жизнь, и не расходятся, и много детей рождают. Но свойств вот, любви нету. То как это получается тогда?
Да не может такого быть. Если люди не терпят друг друга, вот, не милосердствуют друг относительно друга, не покрывают какие-то немощи друг друга, то они не могут прожить друг с другом больше года. Когда два эгоиста живут, они друг друга поедают. Поэтому, если есть такая вот любовь, как вы сказали, что и дети, и все такое, то у них обязательно такая любовь. Ведь без такой любви они ничего построить не могут. Просто иногда они сами этого не осознают, так бывает. Не осознают и этой любовью, как бы ее, может быть, не держит в уме, не видит ее как образ. Но они, тем не менее, ей живут, хотя сами не понимают этого. Это вот как язычники, апостол Павел говорит, что язычники могут делать по совести, по закону совести поступать, сами того не зная, поступают по закону совести. Здесь то же самое может быть. Просто, конечно, нам, христианам, дана заповедь эта. И мы можем к ней идти. И свой ум, свой разум к ней направлять. И это мудрость. Это даже не мудрость, это премудрость Божья, которую Господь открывает нам.
Спасибо, батюшка, за беседу. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что шла программа «Изучаем Библию» сегодняшней нашей темой. Было первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, глава о любви. И в гостях у нас был священник Александр Сандриев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, также я, ведущий программы Яков Абель. Спасибо большое за беседу. До свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.